Здравствуйте, друзья мои! Один из самых сложных вопросов, одна из самых животрепещущих проблем, с которой сталкиваются люди, которые приходят в храм, приобщаются к православной традиции, это исповедь. В церковь ходить хорошо, богослужения красивые, батюшки такие веселые, образованные, говорят проповеди. Но когда речь заходит про исповедь, тут у человека начинаются разного рода проблемы, сложности, потому что вопрос уж очень деликатный. Все мы люди взрослые, в наших биографиях немало пятен, за которые мы стыдимся, и нет человека на земле, как говорится в одной древней молитве, который жил бы на земле и не согрешил. Только один без греха – Господь. И рассказывать о своих проступках, о своих проблемах, не обязательно проступках, даже проблемах, постороннему человеку бывает очень сложно. Как преодолеть эту стыдливость? Что с этим делать? Первое, что отвечают на этот вопрос обычно священники или же духовная литература, так называемая, это то, что стыдливость перед исповедью является почти грехом сама по себе. То есть, раз ты стыдишься, это уже само по себе не очень хорошо о тебе говорит. Это само по себе греховно, это уже тоже нужно исповедовать. И даже в ходу у некоторых духовников есть выражение, для меня совершенно неприемлемое, это «бесстыжая исповедь». Бесстыжие исповеди. Самое странное, что бесстыжие исповедь имеет своих сторонников, причем горячих защитников среди верующих людей, которые на исповедь ходят чуть ли не каждый день к своим духовникам и предпочитают вот эту самую бесстыжую исповедь даже многим другим праздникам, богослужениям или другому типу духовного руководства. И что за бесстыжая исповедь? То есть в самых, знаете, последних подробностях описывать священнику те движения души и тела, которые у тебя происходят. Мне даже нету возможности и желания привести в пример, как, что это такое. Но я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь, потому что мы просто все живые люди. И, однако, человек воспитанный понимает, что есть вещи, о которых нельзя говорить, или которые нужно уметь сказать так, чтобы не навредить ни себе, ни священнику, которому ты исповедуешь этот грех или это движение души. Тем более, что стоит вопрос, а надо ли так подробно рассказывать, например, о каких-то вещах, которые у тебя в жизни происходят. Но это другой вопрос, который требует отдельного разговора, может быть, длинного и вдумчивого. Сейчас перед нами вопрос, как вообще сделать первый шаг, как пойти на эту исповедь. На самое первое все-таки, что хотелось бы сказать, исповедь не обязательно должна быть бесстыжей. Я бы даже больше сказал, я считаю, что она вообще не должна быть бесстыжей, потому что ты разговариваешь с человеком, и нужно оставаться воспитанным человеком даже во время исповеди. Непременно, потому что есть такой соблазн среди религиозных людей, что религия мне как бы разрешает быть бесстыжим в чем-то, например, в взаимоотношении с неверующими людьми, с родственниками, со священником, с братьями и сестрами. Самый яркий пример тому – это, например, желание всем говорить «ты», потому что якобы в молитвах церковных мы говорим, обращаемся к Богу на «ты», чего это я тебя должен называть на «вы», хоть ты и старше меня в два раза. Это, конечно же, заблуждение. Верующий человек, религиозный человек не должен ни в коем случае терять воспитанность, такт, вежливость, стыдливость, совестливость. Ни в коем случае этот тонкий очень налет культуры и цивилизации, который на каждом из нас есть, его не нужно стирать, его нужно, наоборот, беречь, сохранить, потому что он очень важен, является важным элементом духовной жизни. Так вот, Как сделать первый шаг? Первое, опять же, не нужно относиться к исповеди как к магическому действию, а к священнику как к магу, который имеет возможность абсолютно любого человека принять, с любым человеком побеседовать, любому человеку отпустить грехи. Формально это так, но не совсем. Вот все, что касается духовной жизни, требует постоянных оговорок. То же самое и с исповедью. Не случайно вот в греческой церкви есть прекрасная практика. Священники получают право исповедовать другого человека, мирянина, например, или другого священника, только получив определенный опыт священнической жизни, практики. То есть лицензии на исповедь есть только у опытных духовников, опытных священников, которых, кстати, так и называют духовники. Но дело в том, что в греческой традиции исповедь и причастие разнесены, что, на мой взгляд, совершенно правильно. Это очень два серьезнейших важных таинства, которые не терпят суеты. Здесь нужно все делать вовремя, может быть, отдельно, и воспринимать как отдельное событие. На мой взгляд, очень важно найти человека, священника, который вас поймет. Поэтому, если вы только-только входите в церковную ограду, незнакомы с церковной традицией, может быть, вам стоит сначала по-человечески познакомиться со священником, может быть, с одним, с другим, с третьим, присмотреть за атмосферой, которая на этом приходе, в этой общине. Если вы поймете, что вы можете с этим священником разговаривать как два воспитанных человека, тогда следующий шаг будет исповедь. Это очень важно, особенно если вы на исповедь ведете детей, потому что есть такая странная традиция вот просто толкнуть ребенка к батюшке, и батюшка там что-то сделает. Вот это тоже большое заблуждение, потому что странно очень, почему я должен рассказывать о своих внутренних проблемах, о своей внутренней жизни духовной совершенно незнакомому человеку с бородой. Почему вдруг? Нет, все нужно делать правильно, спокойно, не торопясь. Поэтому и еще раз повторю, очень важно установить этот личный контакт со священником, познакомиться. Может быть, войти в, что ли, даже в дружеский круг, стать, скажем так, по-настоящему знакомым этому человеку. А потом уже не спеша, не торопясь подготовиться к исповеди. Причем, когда вы идете на первую исповедь, не думайте, что вы сейчас одним жестом все прямо изложите и закроете все вопросы. Исповедь – это один из элементов покаяния. Исповедь не тождественна покаянию. Покаяние – это очень серьезное духовное упражнение, которое длится всю жизнь. И вехи этого пути отмечены как раз в молитве и исповеди. Первый шаг – это не значит шаг полноценный и последний. Бывает, что на первой исповеди человек ошибается, говорит не то. Или, может быть, считает события, которые он воспринимает как главные, второстепенными, или наоборот. Потому что духовная зрелость дает нам другую оптику, что ли, по-другому учит нас смотреть на наши проблемы. Но в любом случае, мне кажется, на исповеди нужно оставаться вежливым человеком. И священнику, который не может себе позволить бесцеремонно вторгаться в жизнь другого человека, если вы туда не впустили. Но и тому, кто исповедуется священнику, потому что очень много пишут о том, как бесцеремонно себя ведут батюшки, как они задают неприличные вопросы на исповеди. Такое действительно бывает. Но не реже бесцеремонно, неприлично, невоспитанно себя ведут и исповедники по отношению к священнику, говоря о таких вещах, о которых не надо говорить. Или, может быть, надо говорить, но иначе. То есть воспитанность, культура, такт – это необходимые атрибуты общения взрослых людей. И поэтому, если вы собираетесь на исповедь, может быть, следует для начала присмотреться. Может быть, это займет даже много времени. Может быть, даже не один месяц. У некоторых даже не один год это занимает, пока вы по-настоящему увидите, что можете исповедоваться этому человеку. Я сторонник того, чтобы человек верующий исповедовался все время у одного и того же священника. Не надо бегать по духовникам в этой церкви, в другой, в третьей. Лучше всего найти одного человека, и как бы какие бы сложности, кстати, у вас не возникали потом в общении, не бросайте его. По моим наблюдениям, это ни к чему хорошему не приводит. Человек знает вашу жизнь, вашу биографию. Вам не нужно снова повторять от Ноева, как ковчега, что с вами случилось, как произошло. Просто держите с ним, поддерживайте простые человеческие и христианские отношения. Священник и священник-пастырь и его духовное чадо. Это сложные отношения, в которые нельзя просто, вот знаете, взять и записаться. Они вызревают годами, иногда десятилетиями. И не нужно рассчитывать на то, что вот вы сейчас стали исповедоваться у этого батюшки, и вы автоматически стали его духовным чадом. Духовным чадом, как духовным отцом, люди становятся десятилетиями. Это очень долгий процесс. Не надо торопиться. Всегда оставайтесь воспитанными, деликатными, тактичными, культурными людьми. Это только украшает христиан.